Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Мак Челноков.
И в ближайшие полчаса мы с вами вот о чем поговорим. Мы слышим из различных теле- и радиоэфиров, в телеграм-каналах о том, что произошло. Там подняли, значит, процентную ставку. Ипотека стала выше. Да, теперь резиденты не могут отправлять доллары за рубеж. Компаниям нужно 80% выручки продавать в валюте и так далее. Это общее, это для всех, конечно, интересные новости. Но мы хотим сегодня, друзья, немножечко разобраться. Вся эта обстановка, что сейчас происходит в мире, чем грозит конкретно моему кошельку, например, или Марининому кошельку, или вашему кошельку, чем это вообще все грозит именно для моей маленькой экономики, моей экономики, моей семьи. И по этому поводу у нас, друзья, сегодня в эфире директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Григорий Остапкович. Григорий Владимирович, добрый день.
Да, добрый день, Максим. Вы Максим, да?
Да.
А я Марина.
И Марина здесь.
Максим и Марина. Только я не Григорий, с вашего разрешения.
Ой, Георгий, ради бога, извините.
Ничего страшного.
Описка. Фишка Макса.
Георгий. Георгий Владимирович, извините, ради бога.
И я вас очень плохо слышу, поэтому, может быть, какие-то паузы будут. Но вы меня видите.
Мы вас видим и слышим отлично. Вы меня видите?
Вижу, все в порядке. Вижу, но плохо слышу, поэтому будем, я буду напрягаться.
Будем стараться громче говорить.
Спасибо.
Георгий Владимирович, чем для каждого из нас вот сегодня, как это правильно сказать, вредит вот эта вот вся обстановка? Что нам ждать каждому из нас, именно как обычному человеку?
Стоит ли нам чего-то бояться?
Да, ни банкиру, ни у кого занимается каким-то финансированием, инвестированием и так далее.
Ну, вы знаете, это вопрос диалектический. С какой точки зрения его посмотреть? Вы задаете вопрос экономический, как экономика с точки зрения финансов. Я, например, для себя смотрю, одни из главных потерь – это репутационные потери. Мне, например, очень обидно, что там Мацуеву и Гергиеву не дают возможности выступить в Карнеги-холл в США, что нас отключают практически от всех спортивных соревнований, и футбол, и там Барселона не приезжает. Вот какие для меня, так сказать, репутационные вот главные вот эти потери. Что касается экономических потерь, вы знаете, пока делать какие-то, ну, выводы я бы не взялся. Не потому, что я не понимаю ситуацию, но мы сейчас попали абсолютно в новую экономическую реальность. То есть та ситуация, которая была еще неделю назад, и как развивалась страна там условно 30 лет последних, про это можно забыть. Теперь вот этот набор санкций, он очень болезненный. Но пока неизвестно, пока накладывают санкции отдельные страны. Чем это закончится в комплексе, когда они, так сказать, все. Ну, там условно англичане накладывают санкции, что нельзя держать на депозитах в Великобритании депозит больше 50 тысяч фунтов. Я думаю, для основной массы россиян, да даже для подавляющей, это не такие уж серьезные санкции. Вряд ли у нас...
Это не страшно, да.
Да, это не страшно. Боюсь, что завтра они могут запретить поставку запчастей к Бентли и к Роллс-Ройсу. Ну, вряд ли это ударит и по российской экономике, и по 99% россиян. Но есть достаточно болезненные санкции, в основном финансовые. Это в первую очередь, и в первую очередь, я бы сказал, это наложение санкций на центральный банк, на авуары центрального банка. Я, честно говоря, не ожидал. Проблема свифта, это горе, но это не беда. Проблема на там 5 банков, то, что они наложили корсчета, заблокировали, это горе, но это тоже не беда, понимаете? А вот на авуары Центрального банка практически они обнулили, 50, а то и больше процентов наших золотовалютных резервов. А это огромная подушка безопасности, которая у нас была. У нас 640...
Из-за этого что может произойти
можете
с обычным
гражданином? Можете простыми словами объяснить для нас, что это значит?
Он теряет там в зарплате, повышение цен происходит в стране.
Если говорить о людях, во-первых, конечно, это будет, скорее всего, что это будет торможение экономики. Значит, так как они хотят на технологический импорт наложить санкции. Торможение экономики всегда вызывает торможение роста реальных располагаемых денежных доходов. Будет расти инфляция, то есть будет падать рубль. Если падает рубль, повышается ключевая ставка. Она уже сегодня, Центробанк, до 20%. Значит, кредиты будут менее доступны. И потребительские кредиты, и инвестиционные кредиты. Вполне вероятен разгон инфляции. А инфляция, как говорится, при определении реальных располагаемых доходов вычитается из номинальных доходов. И плюс увеличатся платежи по кредитам. То есть упадет платежеспособность. Я сейчас не говорю об интенсивности этого падения, потому что сейчас просчитать этот вариант практически невозможно.
Окей,
изменить.
Георгий Владимирович, хорошо. Да. Я вот, например, жил в 90-е годы, будучи таким подростком, да? Но я, юноша. Я помню там начало, середину, я помню вот эти вот все старания моих родителей, моих старших братьев, как-то выжить, как-то заработать. Я могу вернуться в 2021 году практически к той же ситуации, что была в 90-е. Вот эти все санкции отбрасывают нас в экономическом плане и там конкретно каждого человека вот в ту нестабильную пору?
Я понял вопрос. Нет, конечно, потому что 90-е годы – это начало вот этого перехода от социализма к капитализму. Тогда экономика была совершенно неподготовленной, мы не знали, что делать. Не было соответствующих институтов, не было соответствующего золотовалютных резервов. Все резервы, на них можно было купить там какой-нибудь Ашан средней руки, вот все резервы. А сейчас, еще раз повторяю, 640 миллиардов, это умножить на 80, это 50 триллионов рублей. Это 2 годовых федеральных бюджета. Мы на эти деньги можем совершенно спокойно, не меняя уровень и качество жизни людей и не трогая, в общем-то, экономику, жить 2-3-4 года, а за это время и снять эти санкции или развить свою экономику. Проблема не в том, что мы вернемся к 90-м годам, это исключено. И по уровню, и по качеству жизни мы находимся там не в разы, а на порядок лучше, чем в начале 90-х. Но будет тормозиться развитие, не рост экономики. Рост может быть стоять на нуле, но мы не будем развиваться, мы будем там падать на 1%, а 1% падения за 10 лет мы можем упасть на 15%. Наша главная задача – это развитие. И главная задача, мне, например, честно говоря, не очень важно, как будет развиваться ВВП. ВВП – это такой виртуальный показатель. Главное, какая ситуация будет у людей. А экономический смысл жизни людей – это доходы и занятость, понимаете?
Да.
Это уровень бедности. Президент говорит, что это основная проблема – бедность. Вот как здесь ситуация?
Георгий Владимирович, мы хуже ездить будем, или все так же, или как вот?
Уровень жизни, ты имеешь в виду, изменится? Вот, из ваших
слов, исходя, уровень жизни будет хуже.
Да, исходя, когда мы увидим полный санкционный пакет, я думаю, что еще транши будут, к сожалению. Конечно, на первых порах, в ближайшие полгода, в ближайший год, Но оценочно, что уровень жизни, по крайней мере, улучшаться при таких санкционных ударах не будет, но и вполне возможно, что будет ухудшение, и в том числе за счет инфляционного, за счет недостатка импортного продукции. Мы вместо там условно кастрюлек Bosch или Siemens увидим какие-нибудь китайские сковородки и кастрюльки.
То есть уровень жизни вы имеете в виду изменится, да? Об этом говорите.
Я имею в виду изменится. Катастрофы не будет. Катастрофы не будет.
Но
я надеюсь, государство поможет, особенно низкодоходному населению, как они помогали низкодоходному и в прошлом году. То есть, условно, семьи с детьми, там, ну, такая наиболее низкодоходная категория. Катастрофы никакой не будет, но и не будет вот качественного улучшения.
Ну, типа, полетал 10 лет в Египет, а тут раз и полетел на Мальдивы. Такого не случится. Продолжай летать в Египет.
Ну, насчет...
Сопеля пересядет на Мерседес.
Насчет полетов я не знаю, вы видите, нам перекрывает небо везде.
Ну, это такая пример был
такой,
да.
Вопрос от слушателя. Макс, Марина, добрый день. Хотелось бы услышать мнение гостя. Есть рублевый депозит в банке, попавшем под санкции, 800 тысяч рублей. Что делать сейчас, снимать и перекладывать в другой банк, теряя уже накопленные проценты, или сидеть ровно?
Значит, если даже в санкционный банк у вас стоит рублевый депозит, то с рублевыми депозитами, опять же, мое оценочное мнение, но я его на достаточно серьезных фактах и серьезных разговорах строю, ничего с этим депозитом не будет. То есть рублевое покрытие и наличное, и кэш там, и депозиты не пострадают. Проблемы могут возникнуть с валютными составляющими. И то просто эту валюту будут, ну, может быть, будут менять на рубли. То есть вы, если положили валютный депозит, то вам вернут в рублях по какому-то там, ну, я не знаю, центробанковскому курсу, непонятно по какому. С рублевыми депозитами и с наполнениями банков с точки зрения банкоматов никакой проблемы не будет. Не нужно бросаться в панику и начинать сейчас бегать по банкоматам, собирать наличные.
А если, например, у нас есть какие-то деньги на счету, там, ну, несколько миллионов, предположим, может быть, в рублях, эти деньги сейчас во что-то вложить, например, купить квартиру?
Или пусть лежат именно рублевые счета. Да. Все-таки инфляция-то идет.
Максим, я с вами согласен, пока рублевые счета вообще нужно не трогать. И потом надо пережить эту ситуацию, посмотреть, что происходит. Вы же не можете пойти сегодня в 5 часов вечера купить квартиру. Но наверняка у вас даже 5 миллионов вам не хватит. Вам нужно идти брать ипотечный кредит. Посмотрим, что будет с ипотечными ставками. Уже Сбер почти к 20, даже больше ипотеку поставил сегодня. Надо переждать. Понимаете, делать резкие шаги на максимальных колебаниях – это 80% проигрыша. Выигрывает максимум 20%, а то и 15%, понимаете? Я бы пока не советовал чисто оценочно сейчас принимать решение.
Георгий Владимирович, люди еще месяц назад, 2 месяца назад готовились, пытались, оформляли документы. Ставка повысилась, но жить-то им нужно. Имеется в виду документы на кредит. Да, кредит, ипотеку возьмем. Ну вот сейчас она повышается 20%, а человек понимает, что, ну да, он может взять, но опять же он будет меньше есть, меньше покупать одежды и меньше отдыхать. Брать, не брать, ваш совет?
Или подождать?
Уже по новым правилам.
Ну какой здесь может быть совет? Он должен посчитать свои доходы, свои возможности.
Да, вы же сами знаете, Георгий Владимирович, что наши почти 75-80% населения России очень финансово безграмотны. Мы половины не знаем, как нам быть. Мы все плывем по течению. И только там какие-то... Вот как вы, профессионалы или люди с хорошим образованием, могут управлять своими финансами?
Но если касается покупки квартиры, она просто станет дороже. Если вы уже накопили, если вы уже полностью сориентированы на покупку квартир, если у вас жизненная ситуация, там, ну, появился ребенок, еще что-то, и вам просто она необходима, надо покупать квартиру. и минимизировать, ну, за счет этого потребительскую корзину. Но, может быть, покупайте не трехкомнатную, а двухкомнатную. В конце концов, когда ситуация уляжется, вы сможете продать эту двухкомнатную, поменять на трехкомнатную. Но, в принципе, если вы готовы к сделке, и она жизненно вас не выбивает полностью из жизненной колеи, и вы знаете и просчитаете, что ваш уровень знаний и уровень занятости позволит вам выплатить этот кредит, то нужно брать. Потом вчера заявление Набиуллиной было достаточно позитивное, что да, банки будут мягко подходить к расплате по ипотечным и потребительским кредитам. То есть вам будут и реструктуризировать долги, и снимать проценты, и на определенные категории уменьшать проценты, но опять же на семьи с детьми. Скорее всего, надо брать. Если вы понимаете, что вы выплатить кредит не можете, то связываться с коллекторами лучше не надо.
Кстати, такая новость пришла в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Одно слово латиница. Риэлторы сообщили о растущем спросе на готовое жилье из-за возможного подорожания. По прогнозам, людей будут интересовать квартиры на вторичном рынке, так как их не нужно ждать. Причина опасений россиян, что с возводящимися объектами девелоперы могут не справиться в процессе реализации из-за дорожающей себестоимости строительства домов. То есть это вопрос еще про то, нужно ли сейчас еще вкладываться в строящиеся дома, да, или все-таки лучше...
С непонятным прогнозом на будущее.
Или все-таки вложиться уже во вторичку, потому что
не так страшно. Вы знаете, я боюсь, это все-таки макроэкономический и жизненный прогноз, его сложно давать, чтобы потом не сказали, приехал этот из высшей школы и начал там. Вы понимаете, риэлторы всегда говорят, что сейчас у нас вот такая тенденция, что идет повышательный тренд на покупку квартир. Будет завтра хорошая ситуация, они тоже будут говорить, ну вы же делите это все на 360. Какие риэлторы? Прошло 2-3 дня, они что, определили спрос? Чтобы определить спрос...
Такие риэлторы у нас, да.
Ну, вот именно. Но они вам завтра еще скажут. Там, я не знаю, производители молока скажут, что все бросились покупать молоко. Нужно срочно бежать в магазин и покупать по 10 бутылок молока. Но это ж понятно, что это чисто конъюнктурный вопрос. Риэлторы всегда говорят, надо покупать квартиры. То без этого жизнь не продолжится. Нужно взвешивать все ситуации, понимаете?
По поводу, опять же, вчерашнего выступления госпожи Набиуллиной было следующее. Была информация, что с 1 марта Россия запретила перечисление гражданами России иностранной валюты на свои счета или вклады в зарубежных банках. Таким образом, гражданам РФ не стоит бояться, значит, отключения SWIFT. Россия отключила все самостоятельно. У меня отсюда вопрос такой, Георгий Владимирович. У нас очень много людей сейчас, мало того, что мы там этот Apple Pay, ну ладно, там карточку взял и пошел. Но многие зарабатывают, например, в Москве, отсылают своим родственникам в Новосибирск или в какой-нибудь Калининград или где-то еще по республикам других, по республикам другим, по странам СНГ. Здесь что-то изменится? Надо вот этого вот чего-то бояться? Или там тут стабильность и ничего страшного?
Вы знаете, если речь идет о внутренних корреспонденциях,
да, и таких.
Даже на страны СНГ, то у нас абсолютно четко работает система аналога SWIFT-а, российская система. Ситуация со SWIFT-ом совершенно противоположна. Это международная организация, это платежи за границей, там, на западных странах, Америка, Европа. Вот здесь возникнут проблемы. Но тоже, понимаете, мы же жили до 1975 года без SWIFT-а и проходили. Это будет дольше, это будет дороже, понимаете? Что такое SWIFT? Это не платежная система, это система коммуникации, это система сообщения, что я оплатил платеж. Ну вот, например, как в Москве отключить в метрополитене кольцевую линию и отключить МЦК. Ну хорошо, вернее плохо, но люди доедут по радиальным, будут с пересадками, будет дороже, но к пункту назначения они все равно приедут.
Доберутся.
Плюс Плюс половина людей вообще не пользуется ни кольцевой, ни МЦК, понимаете? Если отключить SWIFT для какой-нибудь гардино-тюлевой фабрики в Тюмени, это совершенно не влияет, она этим SWIFT-ом и не пользуется. Пользуются наши отрабразующие крупные экспортно-ориентированные предприятия. У них возникнут проблемы. Но решат они эту проблему. Вы знаете, наши предприниматели самые предприимчивые в мире.
Это правда.
Они за месяц, за неделю найдут схемы, как решить эту проблему. SWIFT везде не отключен. Отключат там 5-10 банков.
Одним словом, не боимся этого SWIFT, не боимся, и все.
Не боимся.
У нас
для российского населения.
Да. Коллега спрашивает, пожалуйста, выясните у Георгия Владимировича, что лучше все-таки сейчас приобрести, доллары, евро, или вообще остаться пока, снять деньги и положить их под подушечку? Стоит валюту покупать или все равно вернется все на круги свое?
Вы знаете, свое, если, конечно, своя. Вам удастся сегодня купить валюту, угу. Ну, наверное, если у вас там большие рублевые накопления, то, ну, не помешает какую-то часть перевести в валюту. Но валюта тоже ведь резко подорожала. Я не уверен, что тот курс, который сегодня там 93, mm-hmm. она может спуститься и до 80. Все будет зависеть от ситуации. Давайте подождем 2-3 недели. Но валюта, в принципе, она всегда дорожает. Вы помните, что у нас в 98 году доллар стоил 6 рублей, даже yeah. меньше. У нас в 2013 году, это буквально 7-8 лет назад, стоил 30 рублей, сегодня 90. То есть тренд по 7 рублей в год. То есть это у вас никуда это не денется. Но я бы тоже не считал валютным активом, потому что мало ли что может произойти с собственниками валюты. Я не думаю, что там будет, как в Советском Союзе, вот эта борьба с валютой, но проблемы могут возникнуть, понимаете? Валюту не отменят.
Кстати, в телеграм-каналах вот сейчас, опять же, информация пришла. Российские банки, попавшие под блокирующие санкции, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Открытия, не смогут выпускать новые карты Visa и MasterCard. Уже выданные карты продолжат работать внутри РФ. Visa, MasterCard нам страшны, если отключатся. Мы жить сможем дальше?
Но мир, это проблема.
Мир вытянет.
Это будет проблема, но проблема на внешнем. Вы, условно говоря, поехав в Турцию, там, в Анталию, вы не сможете расплачиваться картами этих банков за покупку там товаров и услуг, понимаете? А внутри страны, MasterCard сегодня ограничил. Я думаю, что раз ограничил Master, значит, ограничит и Visa. Но я не думаю, что они снимут внутрироссийские платежи, понимаете? Они получают хороший кошт за российские карты, и им это, честно говоря, не очень выгодно. Но за границей эти карты будут не то что проблематичны, их просто закроют. Вы не сможете рассчитываться с картами санкционных банков.
Понятно.
Найдите какую-то карту другого банка и езжайте.
Так все сейчас этим и занялись.
И делают, да.
Георгий Владимирович, и маленький, прямо у нас 20 секунд осталось. Примерно на круги, опять же, повторюсь, своя, мы вернемся, или это будет уже совершенно другой экономический мир вокруг нас?
Надо посмотреть, какую дорожную карту сейчас выставит правительство, какой будет полный блок санкционный. Mm-hmm. И всегда надо знать, что кризис, конечно, это потери, но любой кризис – это база для роста, для прорыва. То есть, если у вас есть знания, можно входить в новый бизнес и пытаться проходить там, где эти санкционные вещи не очень сложные. Это всегда поле для расширения своей компетенции и своей экономической деятельности.
Спасибо огромное. Друзья, напомню, у нас в эфире был директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, спасибо большое. Удачи, держимся. Спасибо.
Спасибо.
Да, удачи. Спасибо. Спасибо.
Да, Макс Чемлаков, Марина Александрова были с вами. Но мы не прощаемся, после новостей продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
13:35 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Макс Челноков.
И Марина Александрова. Добрый день, друзья.
Мы продолжаем.
Да, в этих полчаса мы сейчас попытаемся еще разобраться в одной новости. А вдруг ни с того ни с сего. Марин, что ты зачитала сейчас? Вот, до этого
новость
была информация.
Новость в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латинице. Риэлторы сообщили о растущем спросе на готовое жилье из-за возможного подорожания. По прогнозам, людей будут интересовать квартиры на вторичном рынке, так как их не нужно ждать. А причина опасений граждан России, что с возводящимися объектами девелоперы могут не справиться в процессе реализации из-за дорожающей себестоимости строительства домов, заявили аналитики. Те, кто сейчас покупают квартиры и апартаменты, не скрывают определенной нервозности, а торопятся закрыть сделки, находящиеся на разных стадиях, от первичных переговоров до бронирования.
А что это такое? И вообще, что сегодня на рынке недвижимости, мы выясним прямо сию секунду с нашим гостем, риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
Макс, Марина, Наталья в студии. Да, Макс, Марина в студии. Наталья, расскажите, пожалуйста, вот много пошло и повышаются ставки по ипотеке. И сейчас покупать жилье готовое гораздо безопаснее, нежели строящееся. Что вообще в вашем мире творится?
Что происходит?
Какие новости?
Действительно, ставки по ипотеке растут, потому что выросла ключевая ставка Центробанка. И как бы понятно, что ставки по ипотеке будут расти.
Это только у тех, кто возьмет кредиты вот в эти дни, сегодняшнего числа. Все, кто брал до этого, их не касается.
Ставка сохранилась.
Но вообще банки говорят, что одобренные кредиты ставка сохраняется. Угу. Но это не точно. Потому что банки имеют право пересмотреть условия. Допустим, банк кому-то одобрил ставку. Когда вы одобряете объект, подаете объект на одобрение, то банк снова одобряет вас как заемщика и объект. И здесь уже могут быть изменения. Но в любом случае, те, кто получил ставки на сегодняшний день, получил возможность кредитоваться, нужно ускориться.
А ускориться в плане именно подачи документов на эти кредиты, да?
В плане подбора объекта и подачи объекта на одобрение.
Наталья, а если повышается ставка, а повышается ли срок выплаты, значит, кредита, это второе, а третье первоначальное, да, ипотеки, про ипотеку говорим, а и третье, повышается ли первоначальный взнос?
Но я не слышала о повышении первоначального взноса. Срок кредита вы согласовываете с банком. Как правило, это было до 30 лет. Я не слышала, чтобы было увеличение сроков ипотечных. А то, что увеличивается первоначальный взнос, но нет, первоначальный взнос может быть любым, от 10%. Это уже по условиям банка. Но также здесь влияет первоначальный взнос на ипотечную ставку, на кредитную ставку. Чем больше у вас первоначальный взнос, тем ниже ставка.
Это угу. Понятно. Наталья, а что сейчас вообще происходит на рынке недвижимости? Покупаются, продаются квартиры?
Да, и покупаются, и продаются. Кто-то поднял цены, кто-то цены не поднимал, кто не поднимал цены, те, конечно, выигрыши, потому что они сейчас могут свои объекты продать по достаточно высоким ценам. Но а тот, кто повысил цены необоснованно, я думаю, что с этими объектами так и останутся.
Угу. Пишет наш слушатель 414-й, не имеют права банки менять ставку, указ президента был, зачем вводить людей в заблуждение. 414-й, вы не слышите, что мы сейчас сказали? Мы сказали, что не будет подниматься уже одобренный кредит, а те, которые с этого дня, с сегодняшнего, они будут по другой ставке идти, вот о чем идет речь. Владимир Бонд...
Можно я поясню? Если у вас уже подписан кредитный договор, слышите, подписан и кредит получен, то ставка меняться не будет. Она у вас прописана в договоре. Если у вас получено только одобрение, вас, физическое лицо, одобрили как заемщика, но вы еще не вышли на сделку, не одобрен объект, то здесь условия могут поменяться.
Угу. А, спасибо, все мы поняли.
Я еще хотела узнать по поводу строящегося жилья. Извини, Макс, тебя перебью. Сейчас многие боятся вкладывать свои деньги в жилье, которое строится. Вот вы, Наталья, как риэлтор, советуете ли сейчас вкладываться в дома, которые, предположим, сдаются, ну, через год, может быть, через полтора?
Дело в том, что сейчас многие застройщики приостановили продажи. И поэтому сейчас есть еще жилые комплексы, куда выгодно вкладываться, да, есть, но нужно, как и ранее, но сейчас, наверное, более внимательно подходить к выбору объектов и застройщиков. Да, я рекомендую, пока еще рекомендую вкладываться, но нужно очень грамотно выбирать объект.
А что сегодня, Наталья, скажем так, ну, в большем почете, если этот человек приобретает не основное свое жилье, не первое, скажем так, да, а жилье, которое, чтобы пристроить свои сбережения, которые бы не пропали?
Однозначно здесь вторичная недвижимость. Вторичная недвижимость те объекты, на которые собственники не подняли цены. Вот эти объекты пользуются спросом.
А говорят, что скоро вторичная недвижимость сильно упадет в цене, и сейчас якобы невыгодно покупать. Так ли это?
Ну, давайте мы с вами вместе поразмышляем.
Давайте.
Во-первых, да, кто говорит? Одно дело, если бабушка на лавочке у подъезда, да, или там диванные критики, а мы с вами просто вместе давайте поразмышляем. Девелоперы, когда хотят построить дом, что они делают? Они выбирают площадку, они выбирают застройщика. Затем согласовывают проект, и закупают материалы для строительства дома. А
Анна,
где закупают вот материалы?
Да.
За границей.
Ой, Наталья, вот здесь вот маленький вопросик, прям вот ваш. Да, много ли зависит в строительстве от иностранных партнеров?
Много.
Много.
И
цены,
сейчас,
стало быть,
да,
повысятся.
Но цены повысятся, Наталья говорит про жилье, которое строится. А у меня вопрос про вторичку. Я слышала, что вторичка упадет в цене. И что ее невыгодно брать.
Если, смотрите, если повысятся цены на новостройки, соответственно, повысятся цены и на вторичку. Но здесь важно понимать, на какую вторичку. Я думаю, что повысятся цены на премиальное, на жилье премиального сегмента и бизнес-сегмента. Возможно, эконом-объекты на эконом-жилье цены будут падать, потому что на рынке появятся объекты, которые сейчас в ипотеке у людей, и если кто-то не сможет выплачивать ипотечные кредиты, но это уже в связи со складывающейся ситуацией, если люди потеряют работу, не смогут выплачивать кредиты, то тогда эти объекты могут появиться на рынке.
Я все-таки вернусь еще к своему первому вопросу по поводу, что сейчас в ходу. Я имею... Вторичка, это понятно.
Во что вложить свои деньги лучше?
Однушка, двушка более ходовые.
Вторичка,
уже Наталья сказала, что вторичка. А вот именно однокомнатная, двухкомнатная. Может быть, это какой-нибудь загородный дом сейчас.
Апартаменты.
А вот апартаменты мы отдельно хотим сейчас с Натальей поговорить. Наталья, что
стоит? Вы знаете, все зависит от бюджета клиента, в зависимости от того, какую сумму нужно спасать, мы уже под бюджет клиента подбираем оптимальный вариант. Конечно, предпочтение рынку вторичной недвижимости, но здесь уже нет такого, как раньше, хочу однушку, двушку. Вот у меня есть 20 миллионов, как вы порекомендуете мне их спасти?
И как вы порекомендуете их спасти?
Подбираем объекты. Подбираем объекты на вторичном рынке по интересной цене. И здесь уже особого значения не имеет, это апартаменты или это статус квартиры. Главное – цена. И соотношение цены-качества, локации, ну, то есть обычные параметры.
Просто у меня есть информация, что сейчас квартиры как раз на вторичке не очень хорошо продают, потому что продавцы боятся того, что цены могут взлететь. Или они, скорее всего, думают, что не упасть. Они, скорее, продавцы думают, что цены взлетают. И сделки очень плохо проводятся. И продавцы просят подождать недельку, две, три до нормализации ситуации.
Но, вы знаете, я вам скажу, что, ну, как бы, я не знаю, у кого так происходит, я вам скажу, что у некоторых риэлторов и в обычное время, даже перед Новым годом, особо не очень хорошо дела идут. Вот что касается меня, моих коллег, вы знаете, мы очень загружены работой, прям вот реально очень. И мы доносим, доносим своим клиентам ситуацию, рассказываем, ничего не скрываем. И поэтому наши клиенты принимают правильные решения. То есть если вы хотите продать недвижимость, ее нужно продавать сегодня. Если вы хотите купить недвижимость, ее нужно покупать сегодня.
Ой, вот, наконец-то я услышала.
Нет, я просто знаю, это как всегда в любое время говорят именно такую фразу.
Нет, у нас сейчас не такое время, Макс.
Вот сейчас и выясним. Да. Сегодня почему нужно это делать? Потому что хорошие цены и там, или потому что такое непонятное время, когда можно потерять все на свете?
Смотрите, всегда есть причина покупки. Да, то есть есть мотивация, с какой целью вы покупаете тот или иной объект. Если вы покупаете для жизни себя и своей семьи, то в любом случае вам нужно покупать сегодня. Этот вопрос стоит, и его нужно решать. Если вы хотите сохранить сбережения, то это тоже нужно делать сегодня. Потому что непонятно, что будет завтра. А недвижимость – это всегда стабильное вложение, надежное вложение.
По поводу
согласны
того, что… Да, согласна.
Да,
по
согласны.
Поводу Марининого вопроса о… Не о пентхаусах, чем? А как?
О апартаментах.
Да. Что с ними? Говорили же, что правительство может принять решение об их регистрации как
передумали
основной
уже.
Вид жилья. А, уже передумали? Mm-hmm. Какая прелесть.
Да, правительство пока не приняло это решение. Но вообще, вы знаете, в чем отличие статуса жилья квартира от апартаментов? Или в двух словах?
Можно рассказать.
Расскажите, конечно.
Многие боятся апартаментов, но бояться не стоит, потому что иногда бывает, что какой-то жилой комплекс, там два корпуса, один корпус – это квартиры, второй – точно такой же корпус, точно такие же помещения, планировки, но статус помещений второго корпуса – апартаменты. Потому что когда застройщик строит квартиры, он должен обеспечить определенную инфраструктуру. На тысячу квартир, например, да, должно быть определенное количество школ, детских садов, поликлиник. И поэтому, когда застройщик не может или не хочет, или не планирует развивать инфраструктуру в необходимом объеме, тогда выбирается статус апартаментов. Но и в плане разрешительной документации апартаменты чуть дешевле. Поэтому стоимость.
Но за них может быть стоимость там, квартплаты.
И когда ты их
выше
продаешь, если не
раза.
Ошибаюсь, ты платишь огромный процент.
Когда
ты их продаешь? Или я ошибаюсь?
Ну, вы знаете, там не огромный процент. Это вообще отдельная тема отдельного разговора. Нельзя сказать, что огромный процент. Нужно все просчитывать, общую стратегию. И иногда даже с налогами апартаменты гораздо выгоднее. И даже с тем, что коммунальные услуги стоят чуть дороже.
Наталья, я напомню, друзья, что у нас риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в эфире. Наталья, сейчас в связи вот с этими различными санкциями против банков, вы как лучше посоветуете проводить сделку при покупке и продаже недвижимости? Все-таки закладывать в ячейку, по безналичному с карты на карту переводить, или как по старинке там положить в ячейку деньги, чтобы потом пришел покупатель, забрал и продавец положил, и так, или наоборот?
Но я не могу советовать, каждый выбирает сам, но хочу сказать, что количество сделок через ячейку у нас увеличилось. Знаете, как в старые добрые времена, счетная машина на столе, куча денег под резиночками, вот буквально вчера такая сделка проходила.
Ларек-марек нам пишет. Сейчас строю дом на стадии отделки. Очень тяжело при нынешних ценах строить. Подумываю продать квартиру и достроить дом. Имеет ли смысл или нет заморозить?
Или лучше заморозить? Да.
Но я думаю, что точно так же, как и многие, да, не будут дешеветь строительные и отделочные материалы.
Да.
Поэтому, если ваша задача дом, значит, нужно эту задачу решать. То есть какая задача стоит у людей в приоритете, то и нужно сейчас решать.
Слушайте, Наталья, получается, если будут подорожать стройматериалы, то и ремонт сейчас как-то не шибко выгодно делать?
Наоборот, сейчас выгодно сделать ремонт, пока цены не взлетели.
А, пока еще старенькие, старенькие.
Но, может быть, не настолько старенькие, но в любом случае всегда выгодно в моменте решать приоритетную задачу.
Угу. Кот, вот у нас есть такой слушатель в Телеграм, пишет: люди, опомнитесь, какие кредиты и ипотеки, живите по средствам, жизнь коротка и интересна, не тратьте ее на финансовое рабство за бетонную коробку. А можете прокомментировать, можете не комментировать, Наталья, просто, ну, людей с такими мнениями всегда, люди с таким мнением всегда появляются.
Я обожаю людей, которые дают советы, бесплатные советы, да, которые ничего не стоят, их не просят, а они дают. При этом сами эти люди живут не так, как мне нравится. Поэтому я такие советы не комментирую. Я просто желаю хорошего дня, хорошего настроения этому человеку. И, конечно, он имеет право жить так, как он хочет. А каждый будет выбирать свой путь.
Безусловно. У меня еще, знаете, какой вопрос по рынку аренды? Может быть, вы сейчас в курсе, что с ним происходит? Может быть, люди как-то стали массово выезжать из съемных квартир или, наоборот, ринулись как-то снимать, да?
Вы знаете, да, я в курсе аренды, и потому что я занимаюсь не только куплей-продажей, но и арендой, и ничего существенного не произошло на рынке арендного жилья.
Стоимость не изменилась?
Нет, ничего не изменилось. Угу. Также люди арендуют квартиры, люди хотят жить в мире, в комфортных условиях. Поэтому пока ничего не изменилось.
Так, Наталья, а подождите, а как тогда, если повысятся кредитные вот на ипотеку ставки, да?
Так.
Если произойдет повышение, ну, предположим так, выплат ежемесячных, не будет ли аренда подтягиваться под банковские выплаты? Нет? Все-таки
не изменится
они,
ли стоимость?
Да, они же все-таки идут почти плечом к плечу.
Но мы же с вами в начале разговора обсудили то, что ставки не поменяются на те кредиты,
это на те, которые вы, да, я имею в виду про новые. Вот семья появилась и решают, или кредит взять, ипотеку, или снимать. Что дешевле, что выгоднее сейчас?
Конечно, выгоднее сейчас снимать.
Снимать, это дешевле
конечно,
будет.
Конечно, конечно.
Но это не твое, платить за чужое. А сердечку ближе платить за свое, поэтому ипотека. Вот и вам дилемма.
Но дело в том, что брать ипотеку под 22-25% годовых может или очень смелый человек, или очень глупый человек, или это краткосрочный кредит. Угу. То есть, буквально, знаете, бывает такое перекрутиться. Человек хочет купить какую-то недвижимость, ему все равно какой процент, он берет кредит, покупает, но у него вот буквально вот-вот-вот будет поступление денежных средств. Это может быть от продажи или еще...
Наследство.
Или
да.
источника.
То есть быстрое погашение, если, да.
Да, да, это быстрое погашение, это какой-то краткосрочный кредит.
Наталья, еще такая ситуация. Весной 2020 года очень резко повысились цены на загородную недвижимость. Из-за ковида, из-за, значит, пандемии мы все, многие засели дома, и люди решили, а почему я буду сидеть в коробке в квартире, когда можно переехать в дом за город? Что сейчас с загородной недвижимостью?
Я помню этот период, о котором вы говорите. Да, у нас тогда раскупили все объекты, которые были более-менее по цене, скажем так, по адекватной цене. Но даже в то время какие-то неинтересные объекты или объекты по завышенной цене остались, так и остались болтаться. Вот сейчас ничего не происходит с загородной недвижимостью. То есть в том же ритме, в том же режиме, как и было вот до всех этих событий.
А вот то, что к нам приехали и будут еще приезжать беженцы из ЛНР и ДНР, как-то это не повлияет на недвижимость? И наступит ли какой-то момент, что раз у нас вообще не станет свободной недвижимости?
Вы знаете то, что будут приезжать беженцы, но я не думаю, что это очень сильно повлияет. И, кстати, если вы мне позволите, то я пользуюсь случаем, скажу, что с сегодняшнего дня я приняла решение оказывать бесплатно свою профессиональную услугу людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Для этих людей покупка, продажа, аренда, консультация, любая услуга бесплатна.
Боже мой, Наталья, это шикарно, это вы молодец, спасибо большое.
Да, найти меня можно в Инстаграм, Наталья Перескокова, в Телеграм можно найти, ну или и также вы можете разместить мой телефон. Любому человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, моя услуга бесплатна.
Ларек Марек тоже задает еще вопрос один. А стоит ли сегодня покупать землю?
Если хорошая цена, да, почему бы нет? Это первый вопрос. И второй вопрос всегда. Для чего? Вот первый вопрос, который я задаю своим клиентам, когда они ко мне приходят за той или другой услугой, я спрашиваю, а для чего? Для чего вы хотите купить вот то или иное? Зачем? Для чего? Вот и это главный ответ на этот вопрос будет главным, покупать или не покупать.
Еще был вопрос от слушателя по поводу коммерческой недвижимости. Для бизнеса сегодня самое то время или все-таки нет начать какой-то бизнес и заняться коммерческой недвижимостью?
Ну, смотря какой бизнес вы хотите начинать.
Покупать, продавать недвижимость, он конкретно же сказал.
А, покупать, продавать недвижимость?
Да, да, коммерческую.
Ну, коммерческую, опять же, смотря какую.
Ну, вот, например, он покупает какой-то павильон и сдает его в аренду.
Здесь тоже очень точечно, потому что много объектов сейчас подвисли. У нас коммерческая недвижимость подвисла, и, наверное, на сегодняшний день выгоднее я бы вкладывалась в жилую.
Угу. И мы вот с Мариной сидим в студии, и из окна при хорошей погоде видим вот эти вот наши красивые башни Сити. Что там, мне все интересно выяснить. Все продано, вот эти пентхаусы, эти огромные квартиры по каким-то несусветным
или
ценам.
Или еще можно что-то.
Или, да, я могу еще что-нибудь приобрести себе. Какой-нибудь уголок.
Вы 100% можете приобрести, обращайтесь, я вам помогу, и подберем вам пентхаус, хотите 2000 метров или
сколько
хотите.
Ну, конечно, да. Только вместе с этими 2000 метрами мне надо будет еще по минимуму 3 горничных. Наталья, спасибо большое. Напомню, риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова была у нас сегодня в эфире. Наталья, спасибо, хорошей работы и держимся.
Спасибо. Спасибо большое. Всем нам мира.
Да, спасибо, нам мира. Наталья. Спасибо. Да, друзья, решают покупать, продавать. Ваше дело. Мы только вот как бы приоткрыли маленькую такую тайну завеса.
Главное сейчас
завеса.
Не суетиться.
Да, именно да? В свете того, что сейчас происходит в мире, в России и на Украине. На этом все. Мы передаем слово Евгении Волгиной. Мы это сразу Марина Александрова.
Да, и Мак Челноков.
Сразу после новостей информационный канал «Говорит Москва» продолжается.